Добрый день, добрый вечер, дамы и господа, кто там в какое время суток смотрит этот выпуск, я рад всех вас приветствовать. Ну как вообще настроение-то ваше? Вот я сейчас наблюдаю, знаете, за аудиторией, читаю комментарии, что-то как-то депрессивненько все, что-то все приуныли. Надо к Новому году наоборот разгоняться. Есть одно классное правило, которым я пользуюсь в течение всей своей жизни. Твоя жизнь меняется тогда, когда ты принимаешь решение. Поэтому прямо сейчас... Если ты чувствуешь, что ты закис, значит, пора принимать какие-то важные решения, которые поменяют твою жизнь, поменяют твое направление. Ну и ты, соответственно, поменяешь внутри свой микроклимат психологический. В общем, нам всем непросто, честно скажу. Но, знаете, иногда вот включить вот этот вот режим рок-н-ролла, его все-таки нужно. Особенно в самые сложные периоды нашей жизни. Поэтому предлагаю прямо сейчас поменять правила игры. Сначала вы подписываетесь на канал, ставите колокольчик, лайкусик этому выпуску, а я сейчас вот подожду, посижу, пока вы это сделаете. Ладно, шучу, не хотите, не надо. Ну что, я начинаю. Вопросы, ответы, рубрика на связи. Погнали. На связи. Сразу хочу предупредить, что я никого ничему не учу, никакие деньги здесь не собираю, никакие марафоны не провожу, просто делюсь своим опытом. И знаете, мне кажется, что ну вообще полезно просто послушать другое мышление какое-то. Вот. И опыт сложился большой, поэтому постараюсь вам отвечать максимально искренне, максимально честно. И, опять же, опираясь на свой опыт.
Денис Киселев. Классный выпуск. Подскажи, где искать инвесторов и на каких условиях они обычно работают. Думаю, это была бы очень полезная информация для тех, кто уверен в своей идее, но нет денег для старта.
Как сказать? У меня нет опыта привлечения инвесторов на старте своего бизнеса. Вот когда нет вообще никаких ресурсов. Когда я стартовал транспортную компанию в Благовещенске, я постоянно был в долгах. Я звонил друзьям, знакомым, собирал там деньги какие-то для того, чтобы осуществлять определенные отправки. Мне нужно было платить за склад, мне нужно было платить за таможню, мне нужно платить было там за доставку, потому что вначале никто не верил, никто предоплаты не мог сделать. И для того, чтобы всю эту цепочку пройти, мне нужно было там заплатить энную сумму денег. Я эту сумму денег постоянно искал среди знакомых и друзей. У меня была отдельная тетрадка, в которой я выписывал постоянно, кому я сколько должен, для того, чтобы не просрать как бы, то время, когда я должен отдать деньги. И если я отдавал вовремя, мне потом снова занимали через какое-то время. Поэтому я старался перехватывать. Я писал уже в своей книге «Трансформатор. Часть 1», как я пошел в отдел «Галстук» и пошел в банк брать кредит 150, по-моему, тысяч рублей. Это был кредит. И мне его не дали. Это был 2008 год, тогда был кризис жесточайший. Мне спрашивали, а на что вы хотите кредит? Я говорю, мне ремонт сделать дома на балконе. Она говорит, ну, а как бы вы же предприниматель, у вас же есть компания ООО. Я говорю, ну да, есть. Она говорит, ну вы же как бы, наверное, зарабатываете деньги. Я говорю, ну да, зарабатываю, просто я как бы там не вытаскиваю из бизнеса, мне нужно на балкон деньги вот отдельно. А потом я уже оттуда возьму и переложу туда. А денег нет вообще от слова совсем, просто конкретные долги. Мне не дали тогда кредит. Мне отказали, я вышел на улицу, я до сих пор помню этот день, это была зима, я вышел на улицу, меня ждал мой друг Антоха, он сидит сейчас на базе со мной, в машине, и говорит, ну что, я говорю, кисло. Он говорит, ну ладно, поехали, что, будем думать. А у него лампа горит на бензобаке, блядь. И, короче, мы не стриженные, не евшие, в общем, ездили, искали бабки для того, чтобы у нас была какая-то оборотка, чтобы мы могли зарабатывать. Потом еще одна ситуация у меня была, когда я хотел продать долю в бизнесе. Я понимал на тот момент, что 500 тысяч рублей могут решить все мои проблемы. Я такую корпорацию выстрою, вообще все будет просто работать, как часы, мы будем зарабатывать миллионы. И я пришел на встречу с инвестором потенциальным. Мы сейчас, кстати, это был его зам, но мы сейчас вот с основателем этой компании, мы с ним дружим. Вот. И часто вспоминаю эту тему и всегда говорю ему спасибо, что он тогда мне отказал. В общем, мне отказали и сказали: слушай, ну, что-то какая-то как бы история, там плохо все считается, плохо понятно, нету конкретного потока, как бы вот то есть, то нету, короче, ну, это не бизнес, это какая-то такая, короче, история, связанная где-то с суетологией рядом. Вот. Мне отказали, и я скажу так, что через два года я заработал первый миллион долларов в этом бизнесе. Все просто пошло, полетело, без инвесторов, без кредитных денег, без всего. Просто вот я работал, перезанимал, работал, объемы росли. И потом, когда страна вышла из кризиса, когда вот этот бум с китайскими площадками начался, когда китайские товары хлынули на рынок в России, вот тогда вот началась жизнь, вот тогда начались деньги. И мы реально тогда разбогатели. Поэтому нужно всегда задавать себе вопрос, нужны ли вам инвестиции, или все-таки вы немножко вот как бы постараетесь вот все-таки напрячься и сделать результат самостоятельно. Но если вы уже все прям чувствуете, что вы не можете без денег, без инвестиций, то просто подтвердите работающую бизнес-модель, что продукт такой-то, клиент стоит столько, конверсия такая-то, там, для получения, там, при получении определенной суммы денег. На выходе мы получаем определенное value. И когда вы это докажете, когда вы это презентуете, все в конкретной презентации, не таких презентаций, которые мне отправляют там, 99% моих подписчиков, там, слушай, у меня есть тема, там, ты можешь в Forbes попасть с ней, как бы, я тебе сейчас ее сам не расскажу, как бы, но потом я тебе как-нибудь при встрече или там посмотри мою презентацию на Word, да, на одном листе, я вот думаю, что там миллиарды. А ты понимаешь, что он пальцем о палец не ударил, он единственное, что делал, это создавал в Word, как бы, вот, буквы, да, вот, просто буквы, которые никакой вообще, ни о каком бизнесе там речи не идет. Подтвердите бизнес-модель и ищите людей, которые поверят в эту штуковину, которая даст на выходе всем возможность заработать.
А, пишет Николай Груст. Приветствую. А можешь перечислить, в каких бизнесах участвуешь, в каких инвестируешь, от каких получаешь прибыль? По скриптам, если это возможно, только не общими фразами.
Не общими фразами. Направлений много. Партнеров у меня сейчас больше 10 в разных направлениях. Какие-то бизнесы публичные, какие-то нет. 70% своего времени я уделяю клубу 500. Я считаю, что это, наверное, основное детище сейчас, которым я занимаюсь, в котором я вижу большую достаточно перспективу. Не только в России, но и в глобал. Мы открыли Америку, Дубай. Сейчас мы ведем переговоры по поводу даже Италии и Лондона. Вот, соответственно, еще один клуб появится в России. Не могу пока сказать, где, помимо Москвы и Питера. Я вижу в этом продукте будущее, потому что мы можем зарабатывать здесь в валюте. Это ежемесячные, так сказать, рекуррентные платежи. А рекуррентные платежи – это всегда очень хорошая оценка, очень хорошая капитализация. Такой способ peer-to-peer, да, то есть ты за счет общения с другими успешными твердыми предпринимателями ты набираешься опыта и учишься. То есть ни одно образование сейчас ни в России, ни в мире не соответствует современному рынку. То есть рынок настолько быстро меняется, очень быстро приходят инновации, очень быстро меняются правила игры. И лишь общение с предпринимателями здесь и сейчас, да, которые ведут бизнес, только так ты можешь быть в постоянном, как бы, так сказать, боевом режиме. Если мы откроем там, не знаю, ближе к 20 клубам и в каждом наберем по 500 резидентов, то эта компания может стоить там, сотни миллионов долларов. И это на самом деле очень круто. Подведу итог. 70% это клуб 500. Я вижу в этом продукте действительно свежий, нужный продукт для предпринимателей в такой премиальном сегменте рынка в любой стране мира причем. Я вижу в этом бизнесе капитализацию. Ну и, соответственно, я получаю от этого удовольствие. У нас есть трансформатор Travel. Этот продукт я очень сильно люблю. С Борисом Пустовойтовым, с моим партнером, мы развиваем эту компанию уже больше 6 лет. Уже 7-й год пошел. Мы сделали больше 50 миллионов выручку за месяц. Это был абсолютно рекорд в этом году. Это на самом деле очень круто и показывает то, что в этом сегменте есть рынок, но, к счастью, нет конкурентов. Вот. И поэтому мы расширяемся, мы зарабатываем и мы дарим людям счастье. У нас есть наш стартап достаточно свежий, это Popcorn Capital. Мы решили создать такой семейный инвестиционный фонд в pre-IPO направлении. Это инвестиции в технологические компании, которые готовятся к выходу на IPO в течение там, 2 лет. То есть компании, которые изъявили желание выйти на IPO и готовят там, документацию, должны пройти еще пару раундов при привлечении инвестиций, они, как правило, вот эти вот окончательные шаги, они очень хорошо подрастают. Без спекуляций, там, вот, которые происходят на биржах, ровно, красиво, с хорошими инвестиционными фондами, с крутыми адвайзерами. Это компании-единороги, в которые мы верим. После того, как компания вышла на IPO, после того, как мы зафиксировали прибыль, наша компания получает 20% от успешности сделки. Если эти сделки будут успешны, мы будем зарабатывать. Если они будут неуспешные, но это будет плохо. Медиа, у нас есть канал «Трансформатор». Я, конечно, сейчас не зарабатываю здесь какие-то большие деньги на рекламе, но все равно это есть, и я стараюсь это вести. У меня есть реклама в Instagram, которая тоже приносит мне какую-то прибыль. Вот. Что у нас там еще? У нас строится баня в центре Москвы. Сейчас мы нашли помещение под большой ресторанный проект, который будем запускать также в следующем году. Мы нашли землю под банный комплекс, который у нас будет строиться в Подмосковье. Разбираюсь сейчас в крипте. Потихоньку во всех направлениях двигаюсь. Я не Олег Тиньков, я пока еще не Игорь Рыбаков. Меня пока нет в Forbes, но я стараюсь, я двигаюсь. И мне кажется, что через какое-то время у нас будут достаточно большие финансовые прорывы.
Артуро пишет. Как относишься к сетевому маркетингу? Трудился ли ты в сетевой компании?
Я никогда не работал в сетевой компании. Как я могу относиться к сетевому маркетингу? Я уже отвечал на этот вопрос. Я считаю, что это гениально. Вот, как бизнес-модель. Я сейчас там не поддерживаю сетевые компании, потому что я там не пользуюсь их продукцией и не могу сказать, там, хорошая она или плохая. Но сетевой маркетинг — это, конечно, круто. И я могу сказать, что далеко не у каждой компании получится это выстроить. И это такой подход, который может действительно реализовать единицы. Что такое сетевой маркетинг? Я вам объясню. Это когда ты вместо классического маркетинга, трафика, там, заявок, которые вы получаете там, откуда-то из интернета, вы делаете это с помощью определенной сети партнеров, которые за счет того, что они хотят расти в определенных уровнях, там, в процентах, создавая свои структуры, они реализовывают твою продукцию. Они за тебя рассказывают, они за тебя ее продают, они за тебя привлекают деньги. Если вы в своем бизнесе сможете выстроить модель сетевого бизнеса, когда у вас будет сеть партнеров, и вы сможете выстроить вот это вот многоуровневую систему мотивации среди партнеров, и это все начнет работать как один какой-то двигатель, я, блядь, стоя вам похлопаю и скажу, что, ребята, вы красавчики. Пока у меня этого не получилось сделать.
Пишет некий Александр Зудин. Дмитрий, мне 17. Вопрос такой. С чего вообще начать изучение бизнеса и как влиться в эту экосистему? Как найти нишу и ее изучить? Было бы очень интересно. Буду начинать учиться у вас. Спасибо.
17 лет, мне кажется, это достаточно классный возраст для того, чтобы уже начать заниматься каким-то бизнесом. Но нет какой-то конкретной пошаговой инструкции, идеально разработанной кем-то. Когда ты пройдешь все эти там шаги, вот так, как написано, ты точно станешь миллионером. Что я могу посоветовать? Начать изучать какие-нибудь трендовые профессии. Вот мне кажется, что это такой самый интересный и правильный путь. А это, мне кажется, что нужно маркетинг, СММ, все, что связано с Инстаграмом, все, что связано с Телеграмом, все, что связано с трафиком, изучать. Потом, если ты поймешь внутри, как работает вот эта вот маркетинговая тяга, да, вот привлечение клиентов, привлечение трафика, ты начнешь потихонечку в эту конструкцию вставлять разные продукты, которые могут тебе краткосрочно дать какие-то результаты. Если ты чувствуешь, что тебе страшно сейчас идти в бизнес, даже при наличии таких навыков, то просто устройся на работу. Устройся на работу в какую-нибудь компанию, и желательно в компанию, которая, возможно, близка тебе в дальнейшем, чем бы ты хотел заниматься. Например, это товарка, или, например, это производство, или, например, это сфера услуг, сфера праздников, или такси, я не знаю, там, доставки еды, ресторана, чего угодно. Устраиваешься туда маркетологом. Маркетолог, как правило, сука, знает все. Он знает, сколько стоит клиент, он знает, где брать клиентов, он знает, какие товары и продукты клиенты покупают больше всего. Он знает, как правило, финансы внутри компании, потому что иначе он был бы хреновым маркетологом, если бы он не имел бы доступа к этим знаниям. Ну, короче, маркетинг — это сейчас основной, главный, наверное, навык любого современного предпринимателя. Начать с него, устроиться в компанию, где тебе нравится вот это конкретное направление, разобраться в нем изнутри и пытаться запускать что-то похожее, подобное, самостоятельно, не увольняясь с этой работы, а просто параллельно. Как только ты там начнешь зарабатывать больше, ты можешь говорить «Ассаламу алейкум, я пошел, дорогие друзья!» И, соответственно, начинаешь собирать свою маленькую команду, инвестировать туда какие-то небольшие деньги. Сейчас не нужно для того, чтобы бизнес открыть миллионы, миллиарды, хулиарды. Как бы сейчас можно вот выделил там 20 тысяч рублей на трафик, 20 тысяч рублей на там, страничку, 30 тысяч рублей там, на закупку, и, соответственно, потихонечку начинаешь уже эти ползунки все двигать. Мой ответ такой.
Вопрос от Кейси. Вопрос, каким бы бизнесом никогда не стал заниматься и почему?
Я когда-то зарекался, что я никогда не пойду в ресторанный бизнес, и говорил, что это гемор, да, ну вы что вообще, никогда не ступлю. Но сейчас я понял, что это охрененно интересно, это и творческий классный процесс, и там столько всего нового, там столько всего интересного, что мне просто захотелось этим заняться. Наверное, не пойду туда, где скучно, не пойду туда, где много плохих новостей, что ли. Ну, короче, для меня важно, чтобы бизнес был интересным, чтобы бизнес был творческим, чтобы я там мог реализоваться как предприниматель. Знаете, хочется какой-то вот level up, что-то такое вот, что-то другое, что-то новое. Не пошел бы в юридическую тему точно, потому что там постоянные проблемы. Это слушать, разбираться в этом. В общем, это про плохие новости. Я бы туда не пошел. Я бы не пошел, например, в производство, наверное. Потому что, мне кажется, производственникам точно надо родиться. Наверное, бы не пошел в стройку. Вы знаете, в стройку, когда ты тупо строишь. Ну, не строишь как бы будущий свой бизнес. А вот как подрядчик просто строить, короче. Не важно, что будет дальше. Вот без концовки какой-то, без какого-то конкретного решения, какой-то глобальной задачи, что ли.
Проходит 5 лет. Девелопер Дмитрий.
Девелоперская компания Transformator Construction будет строить самый высокий небоскреб в центре Москвы. Вообще, да, может быть и такое. Да я серьезно вам говорю, что я не зарекаюсь. Я реально не всегда иду туда, где вот я прям чувствую, что рынок прям вот растет и взрывается. Иногда просто вот мне может быть это творчески интересно. Хотя, в принципе, там, например, та же самая индустрия сообществ, которую мы, можно сказать, создали в России, она очень активно сейчас развивается. Вы видели, сколько клубов, блядь, открывается? Ёшкин кот. я уже просто со счету сбился. И это на самом деле очень круто. Я чувствовал тогда, что в этом есть потенциал, но я не думал, что такой большой. Может быть, что-нибудь и будет из того списка, который я сейчас определил. Но мне, кстати, предлагали стать партнером в юридической компании, но я отказался. Причем на очень хороших условиях, причем там уже была проверенная классная финансовая модель. Пока я отказался, потому что это плохие новости. Как-то так.
Пишет Артем Базыгин, какой процент от дохода вы тратите на себя и семью, и какой процент реинвестируете в бизнес?
Если вам кажется, что у меня все расписано, и везде у меня проценты, везде графики, у меня котировки там вокруг, все оцифровано везде, и я всегда там считаю, какой процент у меня куда идет, значит, вы не правы. Вы реально просто так думаете. На самом деле все гораздо проще. Есть бизнесы, есть дивиденды в этих бизнесах, есть обязательства, есть оборотки. Там внутри финансовые службы что-то сращивают, что-то там, где считается маржа, короче, что-то происходит. Вот. Потом я, значит, дивиденды свои получаю. Часть я могу оставить там, могу все забрать. Там это уже в зависимости от того, нужно мне это делать или нет. Если я что-то оставляю в бизнесе, то я оставляю это под процент маленький. Бизнес этим пользуется, и потом мне с процентом возвращает. Такая история у меня тоже есть. Те дивиденды, которые я получаю, я трачу по-разному. Я могу месяц никуда не ходить, никуда не тратить, питаться здесь на базе гуляшом. Вот, и есть там на 500 рублей в день, на 1000 рублей в день, я не знаю. Это как бы одна история. Бывает такое, что мы куда-то с семьей летим отдыхать, это может быть очень дорого. Я могу покупать вещи, могу не покупать в этом месяце. У меня есть большое количество сотрудников, и недавно я посчитал, что 700 тысяч рублей я плачу зарплаты людям, которые обслуживают мою семью. То есть это люди, которые не работают ни в одной компании. Это няни, домработницы, водители, ассистенты, там, кто там еще, смотрящие за стройкой у меня. Там. Короче, люди, которые работают на мою семью и делают так, чтобы у нас голова не болела по определенным вопросам. Есть инвестиции, которые в зависимости от количества сделок, от нашего настроения, это отдельно. Есть стройка, которая продолжается в постоянном режиме, и мне нужно постоянно туда донатить деньги. Есть новые проекты, в которые мне нужно инвестировать на какой-то ранней стадии, да, и, соответственно, собрать команду, начать тестировать продукты, упаковывать это все. Это тоже я делаю. Ну, короче, вот так вот получается. Я думаю, что я трачу на себя, на семью и на все остальное, ну, не меньше 2 миллионов в месяц. Вот так вот. А все остальное, оно как бы в рамках обязательств еще расходится.
А Марк Пергат пишет. А Дима, когда второй ребенок будет? Хочешь ли ты второго ребенка девочку?
Хороший вопрос. Я на самом деле стал таким осознанным родителем. И я недавно понял вообще само понятие слова «осознанный родитель». Да, это когда ты хочешь... У тебя есть все для того, чтобы у твоего ребенка было все хорошо, и у тебя есть максимальная любовь, ценность и связь с твоим ребенком. Короче, если тебе 19, и твоя девушка как-то залетает, это неосознанное родительство. В моем случае мы 10 лет пытались сделать ребенка, и у нас так и не получалось этого сделать. Вы можете прочитать Катину книгу «Жена», она очень подробно рассказывает эту всю ситуацию, когда каждый день рождения приходили друзья и говорили, ну когда, ну что, ну почему нету, а мы как будто вот бездействуем, мы как будто ничего не делали. Ее очень сильно это обижало, раздражало, и она даже не хотела отмечать день рождения, чтобы ей не задавали эти вопросы, потому что мы ничего сделать не можем. Ей поставили бесплодие, сказали, что она не может иметь детей. И она мне об этом сказала. Я сказал, это полная чушь. Как ты не можешь иметь детей? У нас будут дети, и просто придет время, даст Бог, и у нас все получится. Катя 3 раза делала ЭКО под наркозом. Это достаточно такая сложная процедура. У нас ничего не получалось. Потом у нас с ней был очень такой серьезный конфликт, тире там краткосрочное 2-недельное расставание. Вот. И потом, когда мы с ней помирились, у нас случился секс. И, ну, как это обычно бывает. Вот. И Катя забеременела сама. Без этих всех врачей, которые говорили, что у нее бесплодие. Без ЭКО, без всех каких-то вмешательств и остального. Просто забеременела и родила пацана. И вы знаете, это крутое осознанное родительство. Я так счастлив. Я очень сильно, и Катя сильно поменялись за этот год, вот с появлением Матвея. И могу сказать, что это было одним из самых ярких и долгожданных, наверное, моментов в нашей жизни. Я ни на секунду не переставал верить в то, что этот ребенок появится в нашей семье. Просто должно было прийти время. Что касается второго... кстати, я хотел девочку вообще-то. Вот. Не знаю почему, я, наверное, это не частая история, всегда мужчина хочет мальчика. А я все-таки хотел девочку, потому что мне как-то вот хотелось, знаете, просто домой приходить и растаивать, как эскимо. Просто быть нежным, вялым, и просто вот так. Вот, потому что всего жесткого мне достаточно в жизни, и мне казалось, что девочка, она может очень сильно меня компенсировать. Но когда появился пацан, я понял, что, блядь, это лучшее, что могло вообще произойти со мной в жизни. И когда ты приходишь домой, такая маленькая копия твоя выходит из другой комнаты, причем как МакГрегор такой. Вот, там с выстриженными какими-то стрелами на голове. Это просто охренеть, как круто. Я хочу, конечно, девочку. И да вообще без разницы, мальчик, девочка, что-то я уже даже не особо что-то даже заморачиваюсь по этому поводу. Мы хотим, мы планируем, и планируем примерно через год. Вот. Сейчас мы это сделаем, когда Катя скажет, что она сама хочет, и мы вместе примем это решение. Вот так вот.
Пишет Артем Аринич. Классный формат и графика. Вопрос. Классический бизнес умирает? Большие ебут маленьких?
Да у всех есть свои проблемы. Есть проблемы и у больших, и у маленьких. У маленьких от недостатка денег, у больших от того, что они с другими большими не могут разделить рынки. И, соответственно, там другие вопросы, другие проблемы, другие риски. Никто никого не ебет. Тут выживают сильнейшие. И если ты... Как там в «Зов джунглей» было? Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Вот это, блядь, про современный бизнес. Ловкий, умелый, смелый, блядь. Как говорится, раздай, блядь, по полной программе. Не надо разделять на больших и маленьких. Надо разделять на перспективных, быстрых, хитрых и внимательных. Вот так вот. А если это у тебя все в одном, то тогда очень высока вероятность, что ты можешь стать большим. Но большим невозможно стать, если ты никогда не был маленьким. Да? Нормальная тема? Да? Мне был один месяц, был. Я ссал в пеленке, ссал, конечно. Я не мог что-то сказать, конечно, не мог. Вот. А сейчас могу. Не бойтесь никого, залетайте на рынки с двух ног, пытайтесь придумывать что-то новое, создавать классные продукты, придумывать инновации, смотреть на зарубежные рынки, что-то притягивать сюда и, соответственно, расти. Ну что, я думаю, что мы ответили на все вопросы на все вопросы основные, которые были в предыдущем выпуске. Не забывайте писать свои вопросы внизу в комментариях, не забывайте писать свое мнение по поводу данной рубрики, стоит ее продолжать, не стоит. И вы знаете, мне очень нравится, что вы не задаете там вопрос, какой у меня любимый цвет, а реально задаете то, что вас волнует. Рассказывайте свои ситуации, рассказывайте ситуации из жизни, в бизнесе, в отношениях, где угодно. Будем разбирать, буду давать какую-то обратную связь, и мы уже от более общих вопросов придем к более частым. К более частным. Прямо сейчас нужно подписаться на канал, поставить колокольчик и написать в комментариях свои вопросы. А в следующем выпуске я выйду и очень быстро и постараюсь достаточно точно ответить на эти вопросы. До встречи в следующих выпусках. Бро, обнял. На связи.